Глава вторая. Каменные небеса. Как гласит роновская пословица, утро прекрасное, страхи прочь. Сварог лишний раз убедился, что народная мудрость, как ей испокон веков и положено, редко когда обманывает. Утро выдалось ясное, над острыми крышами свежезавоеванного города виднелась безукоризненная небесная лазурь умилительной чистоты. Судя по тому, что проснулся он в полном одиночестве, и не толпились вокруг встревоженные халуи вкупе с прихваченным в поход лейб-медиком, на сей раз обошлось без очередного трехдневного приступа непонятной каталепсии, в продолжении которого его мучили бы очередные головоломные и до ужаса реальные приключения в неведомых мирах. Как ни странно, он ощутил легкий укол разочарования. Во-первых, если вдумчиво рассудить, вреда от этих снов не было ни малейшего. А во-вторых, любопытно чуточку. Чем же закончатся дела с каскадом и настоящим в Визаре? Выглянув в окно, он увидел, как внизу шагом проезжает экспедиция, отправляющаяся устроить под флагом высоких научных интересов самый обыкновенный грабеж. Мара впереди, на своем кауром, бодрая, веселая, олицетворение живости и деловитости, сияющий Анрах, примкнувший к ним Леверлин. Ну что ж, в качестве ученого кадра выйдет неплохое подспорье метру. 15 увешанных оружием топоров с двумя пулеметами, полтора десятка вьючных лошадей. Перегнувшись через подоконник, Сварог крикнул: «Эй, слуги бескорыстного познания, вы там не увлекаетесь особенно, по сторонам поглядывайте». «Не первый раз замужем», — звонко откликнулась Мара, подхлестнула Каурова, и кавалькада рысью скрылась в узких извилистых улочках. Сварог смотрел им вслед без особой тревоги. В таких делах можно было полагаться, что на Мару, что на топоров. Шидарис наверняка отобрал лучших, а противник в округе пока что не замечен. По своему всегдашнему обыкновению, ограничив королевский завтрак внушительной чашкой кофе с печеньем, он накинул мантию, привычно нахлобучил хельстатскую корону и, помахивая Доранан тегом, словно тросточкой, вошел в приемную. И моментально подступили деловые будни военной кампании. С мягких кожаных кресел торопливо вскочили трое гонцов, пропыленных до того, что определить цвет мундиров не было никакой возможности. Сварог слушал рапорты, стоя в величественной позе. Все, как на подбор, донесения содержали исключительно приятные новости, показывавшие, что все пока тьфу-тьфу идет согласно расчетам. К городу уже подходили пехотные части и осадная артиллерия, а два конных полка, форсированным маршем шедшие из Абердара, были уже лигах в 20 отсюда. Эскадра адмирала Амонда, усиленная гландскими кораблями, бросила якоря неподалеку от проходившей по Ителлу границы между Гланом и Горротом, готовая при получении соответствующего приказа двинуться вниз по реке на Акобар. Военная кампания на глазах приобретала масштабность и размах, превращаясь из простого рейда в серьезную войну. Ободренный этой мыслью, Сварог пустился вниз. Там стоял бургомистр с полудюжиной магистратов. Все унылые и задумчивые. Бургомистр обеими руками держал перед собой объемистый ларец из темного дерева с гербом города на крышке. «А, давно пора», — сказал Сварог благодушно. «Что-то вы долго копались». С печальным вздохом бургомистр открыл крышку и, сделав шаг вперед, протянул ларец Сварогу, занудно бубня приличествуя случаю бюрократическую формулу. «Мол, город с покорностью слагает к ногам победителя, надеясь на милость и благородство». Присмотревшись к ключам от города, в количестве трех, лежавшим на выцветшем зеленом бархате поперек длинного ящичка, Сварог почувствовал легонькое разочарование. Ключи оказались не золотыми и даже не серебряными, из потускневшие, местами покрыты зелеными пятнами бронзы, не особенно искусной работы. Сразу видно, провинция, пограничная глушь. И все же это были самые настоящие символические ключи от города, знаменовавшие покорность. И Сварог, пробормотав в ответ заезженную присказку о милостях и вольностях, принял ларец, громко захлопнув крышку, сунул его в руки следовавшему по пятам адъютанту, укоризненно сказал: «Плохо следите за символом города, господа магистраты. Поди лет сто не меняли и в жизни чистили. Подносили мне ключи роскошнее, из чистого золота». Бургомистр уныло забубнил что-то про недостаток финансирования со стороны столичных властей. Сварог прервал: «Ладно, обойдем с тем, что есть. Мое величество непривередливы. Ну, как, господа хорошие, есть какие-нибудь признаки разрушений, грабежей, коих вы пессимистично опасались?» «Не наблюдается пока что», — честно признался бургомистр. «Вот, видите? А вы боялись. Я же предупреждал вчера, что мои солдаты — люди одухотворенные и утонченные. Вот только 26 бочек вина, как ведьма по мелам смахнула», — пробубнил один из магистратов, крайний справа, такой пузатый и краснолицый, что не мог оказаться никем другим, кроме как виноторговцем с размахом. «В основном-то, по чести вам признаюсь, рядовая бормотуха для градских обывателей. Но они же вдобавок укатили 3 бочки розового, 5-летние выдержки, припасенного для благородных гостей». «Но кабаки-то целы», — прищурился Сварог. «Кабаки-то целы», — вынужден был признать магистрат. «Вот, видите», — сказал Сварог. «Витязи мои, добрейшие души ребята. Могли ведь и кабаки с землей сравнять, и служанок в лагерь уволочь, и контрибуцию наложить на владельцев. Не переживайте, сударь мои, 26 бочек на 2 конных полка полного состава и 2 отряда — это, скажу вам, как знаток, сущая капелька. Не видели вы еще, как гуляет моя морская пехота или там черные егеря? В общем, ничего не попишешь. Неизбежные тяготы войны. Утешайте себя тем, что вы внесли свой небольшой вклад в борьбу против тирании короля Астахора, коего, надо бы вам знать, мы решительно намерены свергнуть за произвол и полнейшее безразличие к нуждам народным». Судя по лицам, бургомистр с магистратами предпочли бы, коль уж никак нельзя, ограничиться чисто моральным вкладом в дело свержения тирании. Но как люди, обремененные немалым житейским опытом, они благоразумно промолчали, сгибаясь в поклонах. Сварог еще раз пообещал им вольности, процветание и снижение налогов, потрепал бургомистра по плечу и вышел из ратуши. Отдохнувшие кони нетерпеливо приплясывали, звеня трензелями. Сварог прыгнул в седло, и кавалькада помчалась по улицам, где и в самом деле не наблюдалось ни малейших следов солдатского буйства, разве что на небольшую конную статую какого-то древнего городского короля, украшавшую круглую площадь, кто-то натянул грязные подштаники, а, наконец, скипетр насадил огромную гнилую брюку. Сварог только фыркнул, проносясь мимо. Потом его догнал скверно державшийся в седле советник, одетый в приличествующий чину мундир министерства двора, но на самом деле служивший по ведомству Интагара. Нелепо подпрыгивая и страдальчески морща, сообщил: «Государь, если вы свободны от военных дел, мы тут в городе взяли одного странного типа, именующего себя художником. Мой помощник заверяет, что по разыскным спискам он числится по разряду баницы и с веревкой. Поскольку теперь на эти земли распространяется ваша власть, следует согласно букве закона. Что? Не сразу понял Сварог. Как-то что? Повесить согласно правилам. Все б вам вешать, милейший, сказал Сварог рассеянно, пытаясь вспомнить, о ком, собственно, идет речь. Не надоело? Посмотрите, какое утро! Травка зеленеет, солнышко блестит. Мы, государь, никого не вешаем. Сухо, даже строго, с профессиональным достоинством, ответил Шпик. Вешать — это обязанность мастеров печальных церемоний. А наше дело — сыскать и представить, коль он значится в гончих листах. Вот, стало быть, сыскали, следует распорядиться. К тому времени Сварог уже вспомнил о своей давней шутке. Увы, как это частенько случается с неопытными королями, мимолетная шутка во мгновение ока обратилась крохотным, но полноправным винтиком огромного бюрократического механизма. Их там мириады таких шестеренок, и ни одну нельзя выломать, иначе все к чертовой матери рассыплется. В конце концов, ваше величество, вы сами изволили издать именно такой указ. Настойчиво, чуть ли не наставительно тянул советник. Значит, должен быть порядок. Либо исполнить, либо отменить с получением новых указаний, одно из двух. Ладно, сказал Сварог. Помнится, я его обещал в том указе повесить, если он злонамеренно проберется на мои земли. А он, строго говоря, не пробирался. Мы сами сюда пришли. В общем, некогда мне возиться еще с этим. Вышвите его к лешему за пределы занимаемой нами территории, и пусть все идет своим чередом. Это ведь точное указание, а? Несомненно, ваше величество, сказал советник уверенным тоном человека, узревшего ясную конкретную цель. Будет исполнено. Да, вот, кстати, сказал Сварог. Что вы, учитывая ваши занятия и специфический профессиональный опыт, думаете о жителях этих мест, наших новых подданных? Странно они какие-то, государь. Да, сказал Сварог. И в чем же, по-вашему, эта странность заключается? Не пойму. Отчего они скалятся? Скалятся? Поднял брови Сварог. Вот именно, ваше величество. Вчера они, как всегда бывает в таких случаях, смирнёхонько прятались по домам, и судить о их настроениях по их лицам было бы затруднительно, потому что они не были доступны для обозрения, эти лица. А сегодня они понемногу выползли на улицы, и мы присмотрелись. Как-то странно они на нас лыбятся, ваше величество. Не пойму, в чем странность, но она, безусловно, присутствует. Вроде бы и скалиться им особенно нечего, а все равно. Вот вы сами посмотрите. Сварог бросил внимательный взгляд на кучку градских обывателей, торчавших на углу возле харчевни, откуда уже тянуло жареной рыбой, кухонным чадом и острыми приправами. Действительно, несмотря на почтительные позы, на всех, без исключения, лицах застыли, словно наклеенные, странные, двусмысленные, непонятные ухмылочки, то ли злорадные, то ли просто полные затаённой насмешки. Сварог с некоторой отропью понял, что труженик тайного сыска был кругом прав. Улыбочки эти абсолютно не соответствуют сложившейся ситуации, текущему моменту. Словно они знают что-то, чего мы не знаем, — подумал он сердито. Их прям-таки распирает. Видели, ваше величество? Мне не привиделось, верно?
Верно,
— сказал Сварог. Какие-то странные у них морды. Непонятно. Ничего, государь, дайте срок, мы тут развернемся по всем правилам. Осведомление, подробные сводки с раскладкой по сословиям и гильдиям. «Вот и займитесь как можно скорее», — сказал Сварог сухо. И дал дракону шенкеля, глядя перед собой, чтобы не видеть этих странных физиономий, не ломать голову над скрытой в этих ухмылках неправильностью. В Гороте и без того хватало странного и неправильного. Почему и он, его специалисты, тайные войны, Сварог мог ручаться, знали далеко не обо всех.